В эфире программа «Церковь и мир». Здравствуйте, меня зовут Анастасия Гадына. Гости в студии религиоведы Полина Агаркова и Константин Абсолямов. Здравствуйте.
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 Тема сегодня такая очень интересная. Она, собственно, определилась из предыдущего нашего разговора, когда мы затронули тему того, что современные ученые в большинстве своем верующие люди, или так или иначе в процессе своей работы многие из них приходят в веру, приходят к Богу. Тема «Религия и наука». И первый вопрос мы сформулировали как краткая история взаимоотношений науки и религии. Мое мнение, что, собственно, изначально наука вышла из религии, определилась, потому как все мы хорошо знаем, что образованными людьми были, как правило, люди религиозные. Так вот, какова она, эта история?
Тема в действительности необъятная. Мы пытаемся галопом по Европам охватить основные моменты. Начать, по моему мнению, следует с достаточно распространенного заблуждения среди не очень образованных атеистов о том, что религия зародилась как форма познания окружающего мира. Просто она была достаточно несовершенная. Согласно этой точке зрения, древние люди пытались познать мир, но у них не было подходящих для этого средств, и по этой причине их познание мира было несовершенным. Потом пришла наука, которая обладает безупречным методом познания, и религия в конечном итоге становится не нужна. Так вот, это вот очень распространенное заблуждение, и как мы видим сегодня, если бы это было так, то тогда среди ученых не осталось бы ни одного верующего, потому что сегодня вот мы познаем мир, и как бы для религии места, по идее, нет. Но на самом деле религия продолжает играть очень большую роль сегодня уже вот в эпоху посттрадиционного общества. И поэтому научное знание содержит в себе потенциал как для религиозности, так и для атеизма.
Наверное, стоит сказать, что отношения эти начинают существовать в том смысле, в котором их понимают сейчас, 17 века, то есть с нового времени. В новое время появляются труды ученых, которые предлагают иную картину мира, в отличие от той, которая господствовала в Средневековье. Это картина мира античных ученых, таких как Птолемей и Аристотель, которая была принята христианской церковью в полной мере. Учение Аристотеля в переложении Фомы Аквинского было канонизировано. Так вот, именно в 17 веке в трудах таких ученых, как Галилей, Коперник, Кеплер, появляется воззрение о новой картине мира. И хотя это был конфликт, скорее даже не конфликт, а развитие науки, то есть по существу происходила смена двух научных картин, картины мира Птолемея, скажем, и гелиоцентрической модели Галилея. Но поскольку эта картина мира Птолемея была принята церковью, то это переросло в некий конфликт уже между церковью и Галилеем, скажем, или учеными.
Вот это был первый конфликт религии и науки.
Ну, ситуация достаточно, я бы сказал, неоднозначная. Нельзя говорить о том, что однозначно были споры между наукой и религией. Ну, вот в частности, если говорить о новом времени, то в сознании обычного человека кого там только инквизиция за науку не сжигала. И Галилея сжигала, и там Кеплера, и Коперника. Ну, в действительности сожгли лишь Джордано Бруно, и сожгли его не за науку, а за его еретический с точки зрения католической церкви, религиозные представления. То есть это был внутрирелигиозный конфликт. Далее, конечно же, католическая церковь не сразу приняла ту картину мира, гелиоцентрическую, которая господствует сегодня. Ну, это было сделано в силу того, что католическая церковь опиралась на авторитет античных естествоиспытателей, прежде всего Птолемея и Аристотеля, а во-вторых, у самих представителей новой картины мира, ну, именно вот у Галилея, у Коперника, не было доказательств, которые бы неопровержимо свидетельствовали о их новом взгляде на устройство мира. Здесь я бы еще очень важным посчитал затронуть тему роли христианства в возникновении новой науки, потому что христианство оказало, ну, наверное, решающее влияние на становление научного знания. Это вообще к вопросу о том, почему наука зародилась именно на Западе. Когда появилось христианство в Римской империи, оно фактически расколдовало этот мир, в котором жили люди. Оно принесло новое знание для христианской модели, которая была ориентирована не только на какую-то одну группу людей, но вообще для всех людей, было характерно представление о креационизме, то есть о сотворении Богом мира из ничего. Причем это сотворение было не необходимым, а в определенном смысле случайным. И вот эта идея и толкала в дальнейшем на исследование этого мира. Потому как если Бог и мир тождественны, как это представлялось в некоторых культурах, например, в Индии, так называемые в религоведении пантеизм либо панентеизм, то какой смысл его исследовать, если для этого уже есть священство, которое занимается вопросами, связанными с божеством? И вот в этом христианство, конечно, оказало колоссальную роль в развитии науки.
Помимо предпосылки того, что христианство предполагает идею творения, есть еще некоторая антропологическая, так скажем, предпосылка в Священном Писании, то есть человек ставится царем над всеми живыми существами, над природой, соответственно, в контексте в таком он может ее изучать. То есть она является уже не объектом поклонения, но объектом изучения. И именно в силу такого представления на Западе и зарождается вот такая наука, которая изучает какие-то явления природы, явления окружающего мира не с точки зрения телеологической, то есть цели. То есть для чего нужен дождь, например? Для того, чтобы напоить растения, говорил Аристотель. Но как раз-таки вот ученые нового времени, они интересуются тем, как все устроено, то есть как происходит этот процесс, как дождь идет и так далее. Экспериментальная проверка является здесь ключевым методом. Вот это принципиальное отличие, конечно.
Ну и главенствующей эпохой стал, наверное, 19 век все-таки, да, эпоха дарвинизма. И вот особо остро складывались взаимоотношения всегда биологии, антропологии и религии. А сегодня это генетика, да? Не случайно любое открытие в этой области, именно оно вызывает массу споров у общественности, все они на тему нравственности. Но, опять же, одна из возможностей сегодня — это как раз выращивание новых органов, например, вот в борьбе с раком, да, и замена уже органов тех, которые были заражены болезнью. С другой стороны, ученые сами не так остро уже воспринимают веру и религию, то есть они сами приходят так или иначе в процессе своей работы к вере. Давайте об этом аспекте поговорим, почему сегодня в большинстве случаев ученые все-таки приходят к Богу.
Ну, давайте начнем с того, что ученый прежде всего тоже человек. И поскольку научное мировоззрение не предполагает атеизм или религию как таковую, то есть оно вообще не содержит этого компонента, то он может быть как религиозным, так и атеистом. Каждому из людей в жизни необходим некий нравственный регулятор. Не только нравственный, но социальный, то есть как строить социальные отношения, поскольку человек живет в обществе. И если в религии понятно, что там содержится этический компонент, то в науке самой он сам по себе не содержится. То есть ученому необходим какой-то дополнительный источник, поскольку этические какие-то формулы не являются доказуемыми, следовательно, они не могут быть предметом исследования науки, и, ну, собственно, их нужно брать где-то извне. Кроме того, можно сказать, изучая природу во всех ее подробностях, ученый способен более чем какой-либо обыватель оценить ее закономерности, ее упорядоченность, ее красоту. И вследствие такого появляется некоторое восхищение природой, устройством этого мира, и ученый приходит, ну или вообще человек, приходит к воззрению о том, что, ну, вряд ли это могло появиться случайно, скорее это чей-то разумный замысел. Собственно, так писали многие, и Ньютон, и Эйнштейн, самые из таких знаменитых, то есть они говорили, что они вот восхищаются замыслом, а Эйнштейн говорил вовсе, что вот его религия, она и состоит в том, что он восхищается устройством природы, тем, как все устроено. И, на мой взгляд, самый главный, ключевой фактор — это то, что наука сама признает, что есть какие-то явления в мире, которые она объяснить не способна и не должна их объяснять, и просто-напросто от них отграничивается. Таким образом, для ученого есть всегда выбор мировоззрения, ну, то есть достаточно свободный.
Действительно, научные знания не рассматривают такие категории, как Бог, душа, всего того, что их нельзя ни доказать, ни опровергнуть. У науки и религии есть точки соприкосновения, которые рождают четыре способа взаимоотношения науки и религии. Эти четыре способа были описаны в замечательной работе Иена Барбура «Религия и наука. История и современность». Первая модель — это конфликт. Ну, как явствует из названия, речь идет о несовместимости религии и науки. И здесь, с одной стороны, выступает сторонником такой точки зрения явление воинствующий материализм. Ну, это на самом деле не слишком образованные атеисты, вроде, например, Ричарда Докинза или советского атеиста Емельяна Ярославского. С другой стороны, здесь наблюдается библейский буквализм, который стал характерен для американских протестантов во второй половине 20 века, которые толкуют священное писание буквально, и ключевым моментом в священном писании для них выступает творение мира, то есть так называемый шестоднев, первой главы книги Бытия, которую они трактуют буквально. Соответственно, в их представлении Земля не старше чуть больше 6000 лет, эволюция — это однозначная ложь, ну и тому подобное. А также сторонником такой точки зрения является один из мусульманских представителей в Турции Харун Яхья, который также пишет об этом работы. Следующая модель Барбур называет независимость, а религиозные сторонники этой модели заостряют внимание на сотериологическом аспекте религии, то есть на аспекте спасения. Поскольку, говорят они, в компетенцию науки религиозное спасение не входит, то и сферы применения науки и религии различны. Здесь, в общем-то, такую точку зрения выражает Галилей, который в свое время сказал, что наука учит тому, как устроено небо, религия — тому, как на это небо попасть. Третья модель называется диалог. И, ну, здесь, в принципе, тоже из названия понятно, что это попытка преодолеть разрыв между наукой и религией без ущерба для себя как у науки, так и у религии. И, наконец, заключительная четвертая модель взаимоотношений науки и религии — это интеграция. Для этой модели характерно использование религиозными людьми научных данных для доказательства истинности их религии. В качестве примера можно выделить знаменитый антропный принцип, который был сформулирован даже не религиозными людьми, а атеистами. Ну, если говорить кратко, он заключается в том, что если бы на самых ранних этапах эволюции Вселенной хотя бы одна константа хотя бы чуть-чуть поменялась, то человечество уже не смогло бы появиться. Религиозные люди говорят, что в этом выражается особый замысел, что Бог сотворил мир именно таким, каким он его сотворил, для того, чтобы в конечном счете появился человек. Другой пример такого подхода — это описание в первых главах книги Бытия о том, что вначале появился свет, а потом светило. Ну и действительно, современная наука говорит, в принципе, о том, что сначала появились частицы света, фотоны, а светило, то есть звезды, сформировались во время эволюции Вселенной уже позже. Но такая позиция опасна, поскольку, как известно, научное знание развивается, и поэтому для религиозных людей, на мой взгляд, не стоило бы сильно зацикливаться на современной картине мира и пытаться доказать с ее помощью свои религиозные положения, поскольку эта картина мира со временем может измениться, и тогда вот может встать проблема для этих религиозных людей.
То есть мы сейчас-то можем определить какую-либо модель вот из вышеперечисленных, на какой позиции сейчас стоит взаимоотношение религии и науки в современном мире?
Эти четыре модели существуют параллельно, они сосуществуют друг с другом, и здесь нужно понимать, что нет религии как таковой, а есть множество религиозных течений, и то или иное религиозное течение занимает свою позицию какую-либо. Ну, если говорить о Русской Православной Церкви, то на данный момент она не выработала какую-либо позицию по отношению к, например, эволюции. Католическая Церковь биологическую эволюцию уже официально признала.
Очень интересно. Кроме отдельных мнений каких-то священнослужителей православной церкви. Вот, например, не так давно смотрела Кураева, то есть, который сказал, что чем крепче забор, тем крепче дружба между религией и наукой. Ну, собственно, вот такое отношение. То есть религия и наука занимаются разным, и, в общем-то, не стоит смешивать то и другое.
Ну, то есть мы с вами в нашем разговоре приходим к выводу о том, что религия должна существовать сама по себе, наука должна существовать сама по себе, и когда все-таки скрещиваются на перекрестке каких-то споров на телевидении, на радио, новые научные открытия, когда выступают религиозные деятели против каких-либо аспектов этих открытий. Нужно это просто принимать как данность, да, ученым продолжать работать, а верующим продолжать верить и не терять веру в Бога.
Ну, я надеюсь, что все-таки возобладает позиция диалога, когда представители религии, представители науки не будут слепо отрицать друг друга, потому как зачастую это происходит просто в силу их незнания предмета друг друга, а будут искать какие-то точки пересечения, но, опять же, не в ущерб самим себе.
Спасибо, это была программа «Церковь и мир». Гостями студии были религиоведы Полина Агаркова и Константин Абсалямов.